Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 6 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Пиджаки», у нас в гостях Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя. Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Многие сейчас издания выходят заголовками, что близок мир в Сирии. А так ли уж он близок, несмотря на то, что соглашение достигнуто 27 числа, вроде как его должны стороны начать реализовывать?
Но здесь скорее желаемое выдается за действительное. Здесь понятно, что Россия, особенно в части администрации Барака Обамы, администрации Барака Обамы, и Россия в части команды Владимира Путина действительно сблизилась в последнее время, сблизила позиции и сделала ряд заявлений, которые позволили сейчас говорить о том, что ситуация в Сирии начинает быть близка к урегулированной. Во всяком случае, коалиционеры, как одной, так и другой коалиции, договорились более-менее по списку террористических организаций, договорились о том, что военная операция по отношению к ИГИЛ ни в коем случае не прекращается и будет доведена до конца. При этом Асад, что называется, был вынесен за скобки. Это, пожалуй, дало основание, площадку для того, чтобы в дальнейшем говорить о том, что ситуация в Сирии стабилизируется. Это означает главное, что сирийские беженцы могут спокойно вернуться к себе домой в будущем, но не сейчас, потому что есть подводные камни. Пентагон тут же заявил о том, что Россия соблюдать это соглашение не будет. Но оставим на совести Пентагону подобные заявления. ЦРУ, кстати, в унисон с ним заявило приблизительно то же самое. Что касается группировок, которые мы считаем радикальными, и которые некоторые из них подпадают под определение террористических, они тоже не дали серьезных гарантий. Но здесь говорим о следующем. Соединенные Штаты Америки взяли на себя определенные обязательства принуждать эти группировки к тому, чтобы они замерялись, что называется. И здесь посмотрим, как США выполнят эти свои обязательства.
Но, с другой стороны, есть же очень много каких-то, будем говорить так, микрогруппировок, которые вообще никому не подчиняются.
И это так называемые преступные группировки, которые созданы либо с политической, либо с чисто бандитской целью.
И если им закон не писан, есть здесь как рассматривать.
Ну, вот на той очень легко рассматривать, механизм прописан. Та группировка, которая не соблюдает режим перемирия, автоматически попадает в список террористических. Все. По отношению к ним действуют те правила, которые применяются в отношении ИГИЛ.
Когда сегодня Вашингтон-Пост писал, что у США есть некий план «Б», на случай, если, как они говорят, Россия не будет выполнять свои обязательства по этому регулированию, то о каком плане бы идет речь все-таки?
Ну, скорее всего, речь идет просто о возврате к тому, что было до этого соглашения. Это единственное, что приходит на ум. Но обращу ваше внимание, что подобного рода маневры производятся лишь с одной целью – успокоить ястребов. Потому что и в Вашингтоне администрация Барака Обамы попала в очень сложную ситуацию. Вообще, Бараку Хусейну Обаме необходимо произвести определенный ряд действий, которые бы отметили его на посту президента США. До сих пор он пока не радовал выполнению своих предыдущих обязательств. И надо сказать, что администрация Барака Обамы заботилась тем, чтобы хотя бы к концу второго президентского срока сделать так, чтобы, ну, те, что обязательства, которые называются must, те, которые должны быть выполнены, они должны быть, собственно, выполнены, либо намечена дорожная карта к их выполнению. Вот, в частности, я так понимаю, поворот в отношениях с Россией тоже входит в одно из этих требований. Хотя я полагаю, что Россия не является одним из приоритетных, договариваться с Россией не является одним из приоритетных направлений деятельности Барака Обамы, но обращу внимание на следующее. Я думаю, что нынешние подвижки очень тесно связаны с тем, что именно Генри Киссинджер во время своего последнего визита в Россию привез и предложил.
Но все равно, получается, план-то был разработан при участии именно США и России. США никого-то другого выбирали, и Россия никого-то другого там выбирала в качестве
явочным порядком, потому что именно российские ВКС сейчас являются в Сирии реальной военной силой, которая решает и влияет на ситуацию. Кому еще с США договариваться? Не с Асадом же.
Какая заинтересованность у США и какая заинтересованность у России в этом плане?
Заинтересованность вполне себе объяснимая. Сохранить хотя бы часть контроля над сирийскими территориями. Именно для этого выстраивается некоторая военная инфраструктура на севере Сирии. Кстати, совершенно незаконно, потому что легальное правительство Сирии не давало на это разрешение. А также важным фактором является присутствие американских военных на территории. Я так понимаю, что США хочет разделить зоны влияния с Россией в Сирии, потому что раньше бы хотела самостоятельно решать эту проблему, но теперь это уже не получится. По той модели, которая сейчас выстроена в Ираке. Полагаю, что все шишки и все вершки, так сказать, должны достаться местным силам, которые борются друг с другом, в частности, Башар Асад и так называемые оппозиционеры, а все корешки, сладкие коренья, должны были, в принципе, достаться бы США. Но теперь, судя по всему, ситуация усложнилась, и США должны были реагировать на это, на эти вызовы. Вот появилось соглашение. Оно, конечно, скорее всего, промежуточное. Но, судя по тому, с какой серьезностью отнеслись в Вашингтоне и в Москве к этому соглашению, оно не незначительное. То есть это действительно один из документов, который ляжет в дальнейшем в основу отношений США и России в регионе.
Идиллическая картина на сегодняшний момент представляется такая, что оппозиция прекращает воевать с правительственными войсками, дает дорогу правительственным войскам, чтобы правительственные войска пошли на Раку, например, которая, если не ошибаюсь, находится как раз-таки на севере. Если вы говорите, что у Штатов есть заинтересованность сохранять свое влияние, в том числе на севере Сирии, то кто позволит правительственным войскам подобраться вплотную к Раке? Где вот эта столица ИГ находится?
Вопрос, а кто им запретит? Нынешнее соглашение действительно сковывает действия так называемой оппозиции, но еще больше оно сковывает действия Турции, которая сейчас в лице своего президента Эрдогана фактически выдвинула обвинения и даже какие-то ультиматумы стала ставить и России, и США. Эрдоган посчитал, видимо, ударом в спину это соглашение со стороны США, и теперь отношения между ними должны усложниться. Но я объясню, что Эрдоган изначально рассматривался как фигура, и Турция как страна в этой схеме, в этой модели, как страна проигравшая, в конце концов. Ведь турки довольно самонадеянно полагали, что их роль как игрока в регионе будет только увеличиваться, а получилось, что нет. Получилось, что она только уменьшается. И в результате агрессивных действий сейчас Турция рискует пожертвовать своим членством не только в широкой коалиции, но и в НАТО.
879 говорит, если перемирие случится, мы, возможно, узнаем, кого спонсируют Штаты.
Штаты спонсируют немножко всех.
Сергей говорит, Путин Асаду звонил, чтобы согласовать его уход?
Нет. Асад как раз является сейчас фигурой, которая, уход которой, наоборот, дестабилизирует ситуацию и даже обрушит ту политическую конструкцию, которая создана. Так что даже Штаты сейчас заинтересованы в сохранении за Башаром Асадом определенной части политической власти. Другое дело, что на перспективу они будут работать против него, это однозначно. Но на данном этапе они поняли, что уход Асада просто приведет к катастрофе в регионе.
Но Турция разве будет стоять молча в стороне и не пытаться как-то взять ту дорогу, которую в Алеппо,
Турция,
например,
Турция, как у Саудовской Аравии, сейчас цугцванг. Что бы они ни сделали, будет плохо. Это выведет их за рамки международного права. И вполне вероятно, вы, наверное, заметили, что не зря где-то неделю назад, полторы недели назад раздались разговоры о том, что действия Турции могут быть рассмотрены на совбезе ООН. Надо сказать, что подобного рода информация очень отрезвила некоторые горячие турецкие головы, во всяком случае, из числа официальных политиков. Вот. А уж Саудовская Аравия перестала так активно говорить о возможности десантирования своих солдат на территории Сирии, тем более, что хуситы в Йемене сейчас теснят наземное. Они сейчас довольно успешны во взаимодействии, ну так сказать, во взаимодействии с саудитами.
А что считать все-таки признаком того, что перемирие выполняется?
Ну, пока договорились, пока оно технически сложно говорить об исполнении.
Ну, до пятницы нужно ждать, да.
Учтите, что да, созданы все координационные центры. Надо сказать, что Минобороны довольно оперативно передала соответствующую информацию, ключи Пентагону. И вот здесь, кстати, очень странно звучало заявление Пентагона, потому что российская сторона сделала, ведомство сделало все для того, чтобы подобное заявление не прозвучало. Но оно, тем не менее, прозвучало. Это говорит о том, что США, ну, либо пытаются показать, что они не доверяют русским, либо это какая-то уже внутренняя война между Пентагоном, Конгрессом и администрацией Обамы. Во всяком случае, мы с пониманием отнеслись к таким заявлениям, как всегда, их, так сказать, насмешливо проигнорировав.
Это перемирие, попытка, точнее, реализация этого перемирия может быть использована для дальнейших переговоров именно в дипломатическом ключе?
Ну, давайте так. Пока идет война, дипломаты молчат. И сейчас...
А это не есть ли дипломатия уже? То, что хотя бы договоренности какие-то есть?
Ну, не, можете называть это дипломатией, но сейчас ситуация такова. Конечно, в интересах Соединенных Штатов Америки сейчас сказать, все, опустили оружие, типа, разошлись в разные стороны, теперь политики будут говорить.
Кто кого послушает, вопрос.
Технически это невозможно. Б, Россия и силы Асада сейчас находятся в состоянии наступления. А это означает, что любая попытка промедления либо подморозки конфликта, это отодвинет его решение еще дальше. Вот. Другое дело, что США вынуждены были пойти на компромисс, потому что понятно было, что ВКС России в Сирии свои задачи решают, решают успешно. И время работало, что называется, на Россию и Асада.
Вот сейчас что со временем? Как оно работает? Потому что России есть такое мнение, с одной стороны, важно как можно быстрее выйти из Сирии, но потому что это затратно и так далее, решив все вопросы максимально. Или же все-таки на руку присутствие там, потому что силовой паритет сохраняет возможности для переговоров со Штатами.
Вы сказал, что все идет по плану. У вас в передаче я говорил где-то полгода назад о том, что ситуация с такой эскалацией вооруженного конфликта, она планируется закончиться в феврале. И вот отчасти оказался прав, потому что достигнутое перемирие, оно в значительной степени меняет, ломает обстановку, серьезно ломает обстановку в регионе и действительно, как вы сказали, создает предпосылки для политизации процесса. Не военной эскалации, а именно политизации. Поэтому я думаю, что, ну, конечно, идеальная картина сложится через некоторое время только. Да и то она будет для Сирии совсем не идеальной. Судя по всему, и США, и их союзники планируют ввести какие-то зоны контроля на территории Сирии, которые позволят им дальше, маневрируя, пытаться выдавить Асада куда-нибудь в политическое небытие. Но я так понимаю, что Башар Асад, судя по его заявлениям, не намерен так просто сдаваться. И здесь Россия поддерживает не Асада, не в Асаде дело, что называется. Россия пытается удержать ситуацию в рамках международного права. И здесь правота России, она очевидна. Именно поэтому нападки со стороны Совбеза, вернее, нападки на площадке Совбеза со стороны США и коалиционеров, они носят в основном бессмысленный эмоциональный характер. Это следует учитывать, это следует понимать. Реагировать на них значит просто ввязаться в ненужную свару. Вот. Чуркин достаточно эффективно и профессионально отбивает эти наезды, поэтому здесь комментировать даже нечего. Что будет с Сирией? Сирии, к сожалению, предстоит длительный процесс реабилитации экономической, политической и военной. Чем более тщательно на определенном этапе мы проговорим правила действия, работы международных институтов на территории Сирии, присутствие России там, возможно, Соединенных Штатов Америки, тем более ситуация в дальнейшем будет стабильной и спокойной. Единственное здесь, и это можно сказать с определенной долей уверенности, курдский фактор будет играть не дестабилизирующую роль, а роль дестабилизатора, внутреннего дестабилизатора для Турции. Потому что Эрдоган умудрился разбудить в курдах действительно очень серьезные надежды на создание независимого Курдистана. И справиться с этим, я не знаю, по силам ли ему или нет.
Возвращаясь как раз-таки к Турции, если у перемирия есть вполне конкретные цели, то есть Россия и США каким-то образом пытаются достичь компромисса, который исключает возможное вторжение Турции, то почему еще нет попыток убедить ту же самую Турцию, чтобы было спокойнее, перекрыть границу, через которую все проходят совершенно свободно?
Все упирается в технические нюансы. кто будет перекрывать границу, на каких условиях и так далее. Потому что турки, если вы заметили, они сразу же заговорили о некой буферной зоне. Но очень удивительно, что буферная зона почему-то располагается именно на территории Сирии. То есть Турция де-факто хотела отхватить кусочек сирийской территории.
Где живут так называемые туркоманы.
Совершенно. Ну, там не только. Что на самом деле является довольно странным с точки зрения международного права и неприемлемым ни для России, ни для Асада, да, я так понимаю, что ни для других стран, которые все-таки пытаются остаться в рамках международного права в этом поле. Мотивация Турции понятна. Она надеется, я не знаю уж каким образом, но надеется сохранить более-менее контроль хотя бы на какое-то время над теми энергоресурсами, которые нелегально пересекают границу Турции. И я так подозреваю, это мое подозрение, это не какая-то инсайдерская информация, что у Эрдогана есть определенные обязательства перед его партнерами из ИГИЛ. Вот. И он эти обязательства не выполняет на данном этапе и технически не сможет выполнить в будущем. А это означает, что у него, что называется, другие совсем проблемы в будущем.
В ближайшем будущем?
Да, в ближайшем уже. Будущем. Да, совершенно верно. Потому что его партнеры, единственная возможность для них сейчас избежать уничтожения, это уйти либо в Афганистан, что далеко, а там и ждет Талибан. И даже сейчас вот начинающиеся там... конкурентная борьба за маковые поля, она пока не имеет ярко выраженного характера, но, тем не менее, это факт зафиксированный. Это будет в Ливии, но в Ливии сейчас присутствует значительное количество наземных войск, коалиционеров. Это Ирак, и это Турция, та же Турция, поэтому основная часть бывших боевиков ИГИЛ, скорее всего, хлынет в Турцию. Что это означает? Это означает, что вооруженные люди, обозленные тем, что бизнес разрушен и так далее, возложат определенную часть вины, конечно, на Эрдогана, который эту ситуацию не смог удержать, не смог, так сказать, скрыть факты торговли, нелегальной торговли. И, скорее всего, эти бывшие партнеры будут Эрдогану мстить. А это означает, что на территории Турции сейчас находиться, что называется, очень опасно. О чем российское руководство предупредило своих граждан загодя.
Юрий говорит, не подменяйте понятие туркоманы, с которыми Эрдоган ведет дела, это не ИГ.
Ну, никто и не называл так, я не подменяю. Пожалуйста, ребят, не приписывайте мне свои мысли. Очень часто бывает в соцсетях люди начинают мне предъявлять какие-то вещи, которые я не то что не говорил, даже не думал об этом.
879-й. Так от перемирия больше вреда или пользы? А то можно сил набраться, оружие подкопить. Такие мнения тоже есть.
Нет. Дело в том, что сейчас, если раньше все воевали против всех, и был определенный хаос, чем и пользовались ИГИЛ, то теперь действия в значительной степени будут скоординированы, я надеюсь на это, и фактор ИГИЛ будет сведен к минимуму. Уничтожить его не удастся, потому что это все-таки виртуальная, на мой взгляд, организация, которая может уйти в подполье, может рассосаться.
Но они же города контролируют.
Сегодня контролируют, завтра не контролируют. Надо сказать, что из практически всех крупных городов ИГИЛ уже выбили. Они остались лишь на базах, которые, где концентрируются вот те самые перевозчики нефти и так далее. Но... Здесь нужно проводить более масштабную операцию. Вот более масштабная операция возможна при том, что мы не только будем координировать действия между широкой коалицией под эгидой США и коалицией, и вернее ВКС Российской Федерации. Здесь уже просто будет проще и дешевле для всех тех, кто заинтересован в снижении влияния ИГИЛ. И важно еще при этом не дать им расползтись, что называется, по региону, который я уже назвал.
Как умудриться, в кавычках, сплотить враждующие сейчас стороны, я говорю про оппозицию, я говорю про войска Асада, плюс еще там корпус стражи исламской революции, плюс там какие-то отряды Хизбаллы, чтобы все вместе именно на ЕГЭ как главный оплот нестабильности, потом уже между собой разберутся.
Как вы думаете, чем занимались Лавров, Керри и так далее все эти полгода? Именно этим они и занимались. Вот результат мы предъявили, что называется.
Все-таки, это он и есть. 7373-948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. Твиттер говорит МСК, и наш сайт говорит москва.ру. И Пати говорит, если типа перемирия подписано в Сирии, на Украине, где тогда ждать открытия новой нестабильности? Беларусь или Кавказ? Вот так широко человек говорит сразу.
Перемирия подписаны, Минское соглашение 2, оно как бы действует, но не все его исполняют. Важно, очень важно исполнять действующие соглашения, как в Сирии, так и на Украине. Если вы заметили, вот мне сначала задали вопрос относительно того, что как же тут же заявили о том, что Россия не будет выполнять и так далее. Я напомню, что вслед за Минском-2 сразу же украинцы заговорили о Минске-3. Это замечательный способ уйти от выполнения соглашений, которые тебе не нравятся. Вопрос, зачем тогда подписали. Фактор Минска-3 либо какого-то иного нового соглашения, которое идет на смену соглашению в Сирии, это всего лишь техническая договорка для тех, кто не собирается выполнять эти соглашения.
То есть, кто будет выступать за второе, тот и, в общем-то, не заинтересован в
выполнении. Конечно, конечно. Это очень лакмусовая
7-3-7-3-9-4-8. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да.
Ну, скажите, пожалуйста, простому налогоплательщику российскому, вот что мы от этого выиграем? 10 миллиардов им Путин простил, еще кредитов дал.
Причем вот тут кредиты?
Сейчас сказал, что он заработает еще раз больше.
Нет? Причем тут мы не про экономику сейчас, товарищи.
Кому кредиты дал еще?
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вопросы по теме. Экономика будет, но чуть позже. Здравствуйте.
Сейчас, да, алло. Здравствуйте еще раз, это Андрей. Вот я
да,
в вашем эфире, помните, я говорил, что это соглашение направлено против Турции в первую очередь?
Так, говорите.
И вот ваш эксперт блестяще это все подтвердил. У меня вопрос единственный вот какой. Вот ваш замечательный эксперт, к сожалению, пропустил, как его зовут.
Алексей Алексеевич.
Он, да, Алексей, он высказал вот о чем, о том, что вот взять Турции свою собственную границу под контроль, это вызывает как бы несколько таких, в общем-то, ну, как бы условий, типа, а как, а где? А в чем проблема-то? Пусть пограничников своих поставят, перегородят все, там, колючие проволоки намотают или что-нибудь еще и закроют. В чем проблема-то? Для Турции закрыть собственную границу, немножко это непонятно.
И в чем проблема? Надавить
проблема
на Турцию, чтобы
нет,
она закрыла?
Нет никакой. Дело в том, что Турция так со своей части границу контролирует, но контролирует, скажем так, она как бы неконтролируемая для эшелонов с нефтью и боевиков, ИГИЛ, и иных группировок, которые Турция считает дружественными. Но, скажем так, некоторые нарушения этой границы, ну, как турки говорят, российскими самолетами, они пресекают очень жестко. В этой связи возникает вопрос, Турция, ты с кем вообще? Так что со своей стороны, да, но вот эта идея буферной зоны, она как раз и призвана на самом деле попытаться, с одной стороны, продвинуться на территорию Сирии, де-факто ее оккупировав, а с другой стороны, не дать, возможность контролировать ее с другой стороны. Ведь граница хороша, она на замке, когда ее контролируют с двух сторон, а не с одной. Поэтому туркам здесь верить нельзя, особенно после Су-24.
Есть признаки того, что Соединенным Штатам придется всерьез как-то включаться в проблему турецкой границы?
Ну, Соединенные Штаты Америки сегодня они дружат с Россией, завтра не дружат с Россией. У них свои интересы. Если мы хорошо проанализируем, мы хорошо проанализируем интерес США здесь, то мы понимаем, что данное соглашение носит тактический характер, не стратегический. И в дальнейшем Россия должна усиливать свое влияние в регионе для того, чтобы с нами заключили следующее соглашение, которое будет еще более взаимовыгодным, подчеркну, взаимовыгодным. А дальше недалеко и до стратегического соглашения. Что касается вот ответа на вопрос, который задал коллега, и он касался экономических нюансов, что мы там делаем, я вам просто скажу. Во-первых, мы уже отбили эту военную операцию, которая проводилась, кстати, на деньги, которые должны были быть выделены на проведение военных учений в России. Второе, как мы отбили? Наши военные контракты по линии военно-технического сотрудничества сейчас испытывают небывалый взлет по количеству и качеству и так далее. То есть, по сути, мы уже даже заработали на этом. Плюс никто не отменяет основного тезиса, который озвучил Владимир Путин. Мы боремся с терроризмом, с ИГИЛ на дальних рубежах, а это так и есть.
Алексей Мухин у нас в гостях, гендиректор Центра политической информации. Это программа «Пиджаки», 15:30 почти. Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
15:35. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Программа «Пиджаки». Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин у нас в гостях. Обещали про экономику. Начинаем про экономику. Глава Минфина Антон Силуанов призвал готовиться к длительной работе в нынешних условиях. В Минфине исключили отскок в экономике в лучшую сторону. Это какое-то новое заявление? Наконец-таки признали или что?
Да нет. Ну, слава богу, и Минфин, и Минэкономразвитие всегда традиционно пишут громадные отчеты, которые, ну, не знаю, кто читает, но тем не менее. Но они пишут их раз в полгода. Причем результаты и прогнозы все время меняются. такой способ, такой, вернее, трюк существует для того, чтобы в дальнейшем, взяв нужный, сказать, вот видите, сбылось. Мы такие грамотные специалисты и прогнозисты. На самом деле, конечно, Антон Силуанов и Алексей Улюкаев пытаются объяснить изменчивость экономических процессов, кому которые объяснить? Происходят сейчас. Ну, прежде всего, сами себе, видимо, потому что нормальные люди их отчеты не читают, как я уже сказал.
Ну, видно, наверное, то, что происходит.
Ну, прежде всего, руководство страны, я думаю, потому что оно от них требует все-таки хоть какой-то определенности. На самом деле, если вы заметили, сейчас громадное количество именно анекдотов по поводу министра финансов. Ну, Минэкономразвития не слышал, врать не буду. Вот, по поводу министра финансов. А это лишний раз говорит о том, что Антон Силуанов сейчас, как герой народного фольклора, он сейчас, за ним, во-первых, пристально наблюдают, и на нем лежит большая ответственность все-таки. Народ у нас смеется, но он действительно... возлагает на Минфин, в частности, очень серьезную ответственность за свое будущее. И в этой связи, я думаю, что здесь у Антона Силуанова вполне реальные перспективы превратиться в эдакого Алексея Кудрина, который эксперт, конечно, который по-прежнему, насколько мне известно, консультирует руководство страны на предмет макро- и микроэкономических процессов, но, тем не менее, влияние уже, на первый взгляд, не имеет. Хотя влияет и имеет. Я напомню, что Антон Силуанов – это ученик Кудрина и его очень близкий соратник. Но, именно поэтому к Антону Силуанову такое предвзятое отношение не только со стороны профессионалов, не только, вернее, со стороны обычных людей, но и со стороны профессионалов.
Но заявление сказано. Отскок в экономике в лучшую сторону исключили в ближайшие годы. Значит, что дальше? И как это отразится на политической обстановке? Это,
значит, нужно готовиться к серьезным испытаниям, к системным реформам. Ну, надо сказать, что в данном случае Антон Силуанов действует в полном согласии со своим старшим партнером Алексеем Кудриным, который недавно как раз предложил, выступил с рядом заявлений относительно перспектив системных реформ. Здесь я эти два события увязал бы на самом деле. Поэтому я думаю, что Антон Силуанов пытается усилить политические позиции своего патрона Алексея Кудрина. Слухи о том, что он чуть ли не в ближайшее время пересядет в премьерское кресло, либо станет первым вице-премьером, ответственным за все и вся, я имею в виду в экономическом плане, или станет там первым замглавой администрации по тем же вопросам, они множатся. Ну вот я думаю, что речь идет о вот таких вещах. Помимо этого, конечно, я не сбрасываю со счетов то, что от правительства требуют внятного, нормального антикризисного плана. И здесь опять позиция Антона Силуанова вызывает некоторые вопросы, потому что вроде бы правительство приняло антикризисный план, или, во всяком случае, предложило его за хорошие деньги. А Антон Силуанов сделал заявление, что денег, что называется, есть только 50%.
Да.
Внимание, вопрос. Вы, ребята, там вообще как... с друг с другом взаимодействуете при составлении антикризисного плана, либо Минэкономики отдельно, аппарат премьера отдельно, Антон Силуанов вообще где-то гуляет.
Может быть, просто тогда расставили последние надежды на отскок за счет нефти, и все, и теперь надо опять заново что-то делать?
Ну, во-первых, отскок за счет нефти, он реален. Но полагаться на это означает играть не... Вернее так, играть, а не работать. Понимаете, можно сколько угодно сидеть у разбитого корыта и ждать отскока нефти. Ну, некоторые страны так и поступают, например, Венесуэла и так далее. Да и то сейчас в Венесуэле серьезные процессы, которые говорят, в принципе, о том, что там пытаются взяться, что называется, за голову. Россия просто позволить себе не может такого ожидания. И поэтому, насколько вот мне известно в экспертных кругах, среди экономистов вопросы о том, что давайте подождем, сколько нефтяных цен, даже не стоит уже. Все настаивают на проведении комплекса изменений в экономике, которые приведут к системным сдвигам. Я сознательно избегаю слова «реформа».
Андрей говорит, либеральные министры работают вопреки воле президента?
Нет. Ну, понимаете, дело в том, что Антон Силуанов, в принципе, ну, как бы сказать... подчиняется президенту. Он не работает вопреки воле. Но я так понимаю, что Антон Силуанов, докладывая президенту определенные вещи и получая от него вполне конкретные указания и распоряжения, тем не менее пытается продемонстрировать, что у него есть свое видение проблемы. В свое время себя точно так же вел Алексей Кудрин. Он, с одной стороны, достигал определенного консенсуса, но, с другой стороны, делал оговорки, которые так сказать, право, на которое брал только себе. И в результате получил довольно интересную, своеобразную репутацию человека, который не работает в команде. Что, собственно, и стало причиной его конфликта с Дмитрием Медведевым и закончил отставкой Кудрина.
Можем ли мы предположить, что какие-то реальные действия, будь то по пенсионному возрасту, болезненные действия, буду говорить так, которые, наверное, в экономике без них не обойтись, все равно их продавать будут только после выборов, потому что сейчас время тишины, потому что выборы впереди.
После выборов это уже будет не нужно. А до выборов этого не произойдет, потому что это выборы.
До выборов это будет не нужно?
Ну, потому что выборы, никто же не станет раскачивать ситуацию. А после выборов там уже либо падишах сдохнет, либо ишак. На самом деле экономика сейчас настолько находится в подвижном состоянии, что после выборов уже другие проблемы будут. И если сейчас не произвести эти структурные преобразования, после можно будет сдвигать сколько угодно, возрастом и так далее, либо предпринимать. Это все меры косметические, понимаете? Это все меры временные для частичного набития кармана. Но если в кармане дырки, сколько ни набивай этот карман, все равно денег не будет.
218-й, еще до снижения стоимости цен на нефть в России наметилась стагнация. Экономику не спасет ничего. Юрий, эти действия происходят. Тихоря сняли льготы с инвалидов, пенсии не увеличивают. Куда еще дальше? Отменить пенсии и зарплаты как таковые в принципе. Какую линию будут власти продвигать и выбирать? Вот сейчас можно понять?
Ну, это 90-е годы, помните? Когда пенсии были минимальные, зарплаты платили бартером, то есть продукцией, которую производили предприятия. В принципе, это страшный сон, но он малосбыточен. Я напомню, что Россия все-таки является частью мировой системы, и на самом деле вот те же санкции, либо попытки изолировать нас, это просто невозможно. Понимаете, мы часть мировой системы. Можно ограничить, но полностью прекратить поток либо технологий, либо денег, либо просто торгово-экономических отношений невозможно.
Для технологий тоже нужны деньги. Дешевые кредиты закрыты, банки взвыли. Дальше что, где деньги брать?
Учтите, что на территории России располагается серьезная доля мирового бизнеса. И этот фактор нельзя недооценивать. Да, под влиянием санкций этот бизнес немножко скукожился, съежился и так далее, но он остался. Там говорят о том, что много компаний покинуло территорию России. Они покинули, не заморозили свою деятельность на время санкций, не желая себе проблем на территории тех же Соединенных Штатов Америки либо Европы. Вот. Но никто не сворачивал бизнес. Все офисы остались, что называется, в замороженном, но действующем состоянии. Тем более, что в ближайшее время, судя по всему, санкционный режим будет смягчен.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Егор.
Егор, радио потише, и вопрос ваш.
Скажите, пожалуйста, уважаемый эксперт, вот кто приходит на радио, и вообще все говорят одно и то же, что как плохо ведет себя государство, как плохо работает правительство. Все вы говорите одно и то же.
Вопрос.
Делать-то что? Делать что?
Делать что?
Ну, во-первых, я такого не говорил. У меня была уже рефлексия на эту тему. Извините, могу только повторить. Не надо приписывать другим людям то, что вы чувствуете сами. У всех людей есть свои чувства. Что делать? Необходимо, конечно, во-первых, реально слушать экспертов, которых, поверьте, немало хороших, и тех, кто они входят в разные экспертные советы либо консультационные центры при руководстве. Проблема, и я вот по себе, извините, сужу, проблема состоит в том, что экспертов не слушают, несмотря на то, что очень много людей, очень грамотных экономистов пишут великолепные справки, которые дают схемы, как выйти из этого кризиса. Но, к сожалению, чиновники обладают определенным таким шестым чувством, когда не хотят брать на себя ответственность, потому что прекрасно понимают. И возлагают, в свою очередь, делегируют эту ответственность выше, выше и выше и так далее. И получается странное дело. За все у нас в стране как бы отвечает президент. Хотя на самом деле это не так, и так быть не должно. В результате система была инертной и остается инертной.
А переформат правительства, экстренный переформат возможен?
Ну, вы знаете, если бизнес плохой, меняй, не меняй менеджеров, ничего не получится, если не менять саму систему. Необходимо поменять, ввести критерии заинтересованности. Я имею в виду критерии ответственности чиновников за там, не только деятельность, но и бездеятельность, понимаете? Потому что чиновники сейчас просто предпочитают ничего не делать, потому что деятельность может быть, инициатива, что называется, наказуема. В результате складывая инертная система, она просто не отвечает на вызовы извне. А страна у нас богатая, поэтому еще держимся. Но ресурсов и запасов, накопленных в тучные годы, может не хватить. И действительно так и есть.
7373948. Давайте еще вас послушаем и к Рамзану Кадырову перейдем. Алло, здрасте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Владимир, Москва.
Да, коротко вопрос ваш.
Коротко вопрос сейчас, на секунду. Все говорят, что нужно делать. Все знают. Начиная с торговцев на базаре, кончая экспертами.
Не забывайте таксистов.
Так. Но никто не говорит, как это сделать. Наше правительство работает в системе, как той считалочки. Чего-то смело не берите, да и нет, не говорите. Они поставили такие условия, что сейчас вот практически сделать ничего нельзя. Политическая обстановка, экономическая обстановка, вот эти расходы, ну, я не знаю.
Спасибо. Где точка невозврата, наверное?
Вы знаете, дело в том, что существует такая проблема среднего менеджмента. Когда наверху более-менее все хорошо, и люди не заинтересованы, в принципе, в изменениях. Но сейчас люди заинтересованы в изменениях, потому что внизу все плохо. Но средний менеджмент, который стремится перейти в категорию высшего менеджмента и никак ни в коем случае не собирается раствориться в нижнем беспокойном слое, он не пропускает инициативы снизу, то, о чем я просто сейчас немножко продолжаю свою мысль. Он просто не пропускает инициативы снизу, докладывая верхнему слою менеджмента, что все замечательно, все хорошо, прекрасная маркиза, у нас есть и ресурсы и так далее. Проблема опять вот упирается в проблему ответственности. Если этот принцип ответственности не ввести, не продолжать его, не применять, то, к сожалению, ситуация выйдет из-под контроля, она уже выходит. Уже выходит. Уже складываются предпосылки нестабильности социальной, нестабильности политической. Те, которые искусственно были реализованы в 2011 году, помните, люди вышли на улицы, сейчас складываются предпосылки пострашнее. И мне кажется, вот этот вызов, кстати, в свое время, когда Дмитрий Медведев тогда был президентом, его команда отреагировала на эти вызовы. Угу. И удалось купировать последствия так называемых протестов 2011-2012 годов. А здесь ситуация серьезнее, потому что социальный и политический кризис накладывается еще и на экономический кризис. В результате придется реагировать раньше. Но, насколько мне известно, некоторые подвижки в этом направлении и некоторые меры предпринимаются.
Но сроки какие могут быть, как вы думаете?
Срок 16-й год.
16-й
вот
год.
Осень 16-го года.
Это выборы. Да. К чему стремится Рамзан Кадыров? Давайте об этом поговорим, потому что он заявил, что считает свою миссию на посту главы Чечни выполненной, готов как вновь возглавить республику, так и уйти после истечения срока. И еще он сказал, что, цитирую, мечтает отправиться на войну с врагами России. Почему Кадыров заводит разговор вот этот вот об отставке?
Есть такое понятие на Северном Кавказе, на Кавказе вообще джигитизм. Когда мужчина, стараясь произвести впечатление на общество, на девушек, он ведет себя подчеркнуто храбро, игнорируя общепринятые правила поведения. Лучше, если он принесет своей возлюбленной, ну, это я говорю о 19 веке, уворованного барана, сделает из него шашлык, там, угостит родственников невесты и так далее. Вот сейчас Рамзан Кадыров, в принципе, укладывается в рамки... Вернее, он начал избирательную кампанию вот с этого джигитовки. Лезгинка, кстати, в центре Москвы – это тоже проявление джигитизма. Вот. Я думаю, что Рамзан Кадыров сейчас флиртует с электоратом, прежде всего, Чечни, говоря о том, что он за власть не цепляется, ему это не нужно.
А зачем ему флиртовать, если, казалось бы, вот, пожалуйста, митинги,
люди выходят? А выбираться-то надо? Выбираться-то надо все равно. Вот. Я не думаю, что в планах Рамзана Кадырова сейчас присутствует элемент уйти пехотинцам Путина на войну в Сирию. Вряд ли. Тем более, что, ну, да, вокруг него действительно много достойных людей. Взять хотя бы его главного преемника Адама Делимханова. Вот, конечно, некоторые сам он говорит о том, что его в руководстве Чечни достаточно достойных людей и так далее. Угу. Но для меня все-таки это такой флирт с избирателем. Извините.
Флирт, ну, опять же, здесь встает вопрос. Рамзан Кадыров, как представляется в Чечне, такой признанный лидер, и как будто бы ни у кого не возникает сомнения, что Рамзан Кадыров должен продолжать быть во главе республики.
Просто нынешняя система сложена в Чечне так, что Рамзан Кадыров на вершине этой пирамиды власти устраивает всех. Я так понимаю, что кланы внизу договорились, старейшины темп-тейпов, у них консенсус, и их устраивает то, что сейчас. Поэтому менять никто ничего не хочет. И полагаю, что Рамзан Кадыров, пытаясь соблюсти некоторый так, демократизм процесса, он, как и Владимир Путин, кстати, ничего для себя не исключает.
Если говорить именно о Рамзане Кадырове, значит, следующая реакция того самого электората, что Рамзан Ахматович, вы что, оставайтесь, мы без вас никак.
Естественно, именно так и будет.
Но некогда Кадыров, и, наверное, сейчас до сих пор считается гарантом безопасности в регионе. Могло ли что-то измениться? И не случайно же заговорили о потенциальных каких-то его преемниках. Ну, то есть именно фигура Кадырова как гаранта вот именно в Чечне? Или все-таки есть какие-то еще люди?
У Рамзана Кадырова явно есть договоренности с Владимиром Путиным лично. И Рамзан Кадыров этого не скрывает. Угу. Именно это является залогом безопасности для него, стабильности в регионе. Потому что чеченские лидеры групп влияния внутри Чечни, они прекрасно знают, что, к примеру, тот же Адам Делимханов таких соглашений, такого близкого контакта с Владимиром Путиным не имеет. Чечня mm-hmm. такой регион просто. Здесь надо
так
учитывать...
Сложилось.
Совершенно верно. Здесь надо учитывать просто особенности региона. Дагестан – другой регион, Ингушетия – третий регион и так далее. Здесь искусство федерального центра во взаимодействии с этими регионами состоит как раз в том, чтобы учитывать местные особенности. И если ты проявляешь уважение, то уважение проявляется по отношению к тебе. Угу. Были несколько случаев, когда федеральный центр, особенно с 2008 по 2012 год, проявлял неуважение к Северо-Кавказским республикам. В результате получалось так, что ситуация складывалась так, как хотели Северо-Кавказские республики, а не как федеральный центр. Я надеюсь, что в дальнейшем подобного рода инцидентов просто не будет.
С другой стороны, в последние пару-тройку месяцев Рамзан Кадыров периодически делает громкие неоднозначные заявления. Тут еще и доклад, который они так давно представили по поводу Чеченской республики, представители Парнаса. Не получится ли так, что федеральный центр действительно может задуматься, ну, от греха подальше?
Просто, Яшин очень хорошо сыграл в формате кампании Рамзана Кадырова, сплотив вокруг него еще больше сторонников. Дело в том, что в Чечне вот этот доклад воспринят как вызов. Вот. Угу. И полагаю, что Яшин, сам того не осознавая,
подыграл ему,
совершенно верно. Тем более, что политтехнологи Рамзана Кадырова очень грамотно разыграли эту историю. Помните, они опубликовали доклад раньше, они осыпали Яшина деньгами. Вы знаете, да, что это значит? Это, возможно, можно интерпретировать как, типа, ты продажный политик и так далее. А с другой стороны, на праздниках чеченских деньгами осыпают танцующих женщин. Это особая форма унижения для Яшина.
Ленинград...
Тем более, что доллар не настоящий.
Ленинградец говорит, ему в Грозном уже тесно, в Москву он рвется, а может и в Кремль.
Кто?
Ну, что те?
Кто?
Очевидно, речь
Рамзан
о Кадыров.
Кадыров не является федеральным политиком. Он медийная личность, светский персонаж даже, благодаря своим вот усилиям в Инстаграме.
Границы Чеченской республики, все.
Да. Обратите внимание, что ни в Дагестане, ни в Ингушетии Рамзан Кадыров очень много работал в нулевых годах для того, чтобы распространить свое политическое влияние на эти республики. Он успеха не достиг.
И борьба якобы была даже между Ингушетией
совершенно
и Чечней.
Верно, совершенно верно. Этого не будет просто. Потому что... Это регионы такие, специфические.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Еще Кадыров говорит о некой функции, которую он уже выполнил. Какую функцию он выполнил?
Ну, он на самом деле подводит как бы черту, итог своего правления в Чечне и как бы показывает нам, смотрите, как все хорошо, смотрите, как все получилось.
Угу. Но, наверное, встают теперь это и новые какие-то
задачи. Это восточная хитрость, понимаете? Здесь нельзя буквально воспринимать человека. Здесь нужно смотреть, что он хочет и что он хочет показать.
Хорошо, а Кадыров-то чего хочет сейчас, чтобы его...
Переизбраться, сохранить ту систему, которая существует сейчас. У него на низком старте сейчас бизнес на Ближнем Востоке. Отчасти они хотят выйти в Северную Африку и так далее, пользуясь этой нестабильностью. Как вы думаете, почему он так усиленно анонсирует присутствие чеченских военных якобы на территории Сирии? Понимаете?
Отдельный
он хочет показать, что все участвуют там, да, и так далее.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Галина.
Галина, вопрос ваш коротко, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, мы знаем, что один из первых указов, который Путин подписал, это освобождение от судебного преследования, значит, Ельцина, семьи, его окружения, как там было...
Речь про Кадырова идет сейчас.
А? Давайте отвечу.
Ну, и тут все, в общем-то, в совокупности. За все действия, которые были проведены во время правления Ельцина, и в том числе приватизацию, залоговые аукционы...
Галина, я понял, вопрос у нас просто очень мало времени.
Отменить этот указ, как незаконно.
Нет, ни в коем случае, потому что... Это было бы отходом от собственных, вернее, отказом от собственных слов. Дело в том, что я напомню вам, в каких условиях Владимир Путин пришел к власти в 2000 году. Это было засилье так называемой семьи, фаворитизма и так далее. Это было действительно время, когда необходимо было выйти из состояния глубокого экономического, социального и политического кризиса. Поэтому Владимир Путин, выполняя данные обязательства, целый год сохранял вот эту систему 2001 года нетронутой. И здесь, надо сказать, прилагались громадные усилия, чтобы сразу не приступить, что называется, к тому, к чему приступили в 2003 году.
Виталий 44 говорит, Кадырова могут перекинуть для работы в другие регионы, этакий региональный Шойгу?
Нет, однозначно нет. Потому что Рамзан Кадыров интересен и эффективен именно на территории Чечни.
И для выборов все это делается сейчас.
Абсолютно.
Алексей Мухин был гостем программы «Пиджаки», гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».